Вы слушаете фрагмент записи «Утреннего разворота» с Максимом Курниковым и Ириной Баблоян.
К нам присоединился Алексей Венедиктов. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Вы слушаете фрагмент программы.
Алексей Алексеевич, давайте теперь по поводу порядка того, как он наводится и как себе представляет российский режим. Вы видели, что мы как раз перед этим говорили с трансженщиной. Почему, на ваш взгляд, режим именно сейчас этим занимается?
Потому что это предвыборная история вся. Потому что, когда я слышу в разных медиа, да и на волнах нашей с вами, живого гвоздя, и не только, значит, хахоньки всякие по этому поводу или какие-то эмоциональные всплески, это тоже может быть на самом деле. Но если подойти к этому политически, то, собственно говоря, это продолжение того консервативного разворота в политике России, власти России, который начался с третьим сроком Путина, который начался с возвращением Путина. Потому что очень тщательным образом Путин и его команда, его администрация, если угодно, поняла, что внутри не произошла модернизация взглядов граждан России на современный мир. Потому что основная масса жителей России по-прежнему внутри себя, я сейчас говорю не про политически, да, живут во многом архаичными патриархальными взглядами.
О, как интересно, то есть они буквально леваду взяли за основу, что советский человек не изменился, поэтому надо попробовать к нему апеллировать.
Это не только советский человек, это, к сожалению, аж 19 век.
Даже так?
И первый такой сигнал такого консервативного поворота, о чем, кстати, эхо постоянно говорило, но я говорил на эхе, но все предпочитали там про другое, да, это был закон Димы Яковлева. Это был декабрь 2012 года, первый год возвращения Путина на третий срок, да, еще года не прошло. И это очень интересная была история, потому что она имела некое начало, я скажу какое. В феврале месяце до избрания, значит, была встреча Путина с доверенными лицами. Причем довольно была интересная вещь. Как известно, я отказался быть доверенным лицом, но меня туда позвали. И там она была закрытая. И там зашел разговор как раз об иностранном усыновлении. Это был февраль 12-го. И тогда, я все время забываю фамилию этой актрисы, которая занималась усыновлением детей. Вот просто забываю и не могу вспомнить. Что-то типа Будиной. Она встала и сказала, доверенное лицо, Владимир Владимирович, нельзя запрещать иностранное усыновление. Начала сыпать цифрами. И начала рассказывать про детей, слабых детей, которых берут только иностранцы на усыновление. И он сказал, вот я дословно вам говорю с этой встречи, я не против этого иностранного усыновления. Просто меня удивляет, что их дети Ксении усынавливают наши граждане. Но я не собираюсь ничего запрещать, говорит он в феврале 2012 года. Но вы что там, Марина или там, я не помню, Ольга или Оксана? Вы что? Ну как это можно? Это он говорит, да. Значит, проходит полгода и начинается этот процесс. Почему? Ты абсолютно прав, прошли замеры. Когда говорят, что Путин плюет на народ, может быть, он и плюет на народ, но на опросы он не плюет, которые кладут ему на стол. Это я знаю. Это не мои догадки. И он увидел, и, кстати, последний опрос я вам сейчас тоже приведу, 23-го года на эту тему, что вот эти вещи, ну как, наших детей отдают туда. Это и есть настоящий консервативный поворот. Не конституция поправки, да, там, не лишение парламента каких-то расследовательских функций, да, а именно вот это. И вот это все 11 лет, оно, значит, сначала оно было, ну давайте поиграем слова, консервативным, потом реакционным, а теперь мракобесным. А теперь мракобесным, да, это вот этот поворот, почему? Я вам скажу, почему. Значит, август 23-го года корреспондируется с, это опрос Russian Field, корреспондируется с опросом прошлого года Левады по поводу сексуальных меньшинств. И там был вопрос, должны ли быть сексуальные меньшинства лишены каких-то прав? То есть должна ли быть дискриминация сексуальных меньшинств? 62 – да.
Да, там были чудовищные цифры.
62 – да, это не чудовищные цифры. 62 – да, 23 – нет. Ну, четверть – нет, две трети – да, так совсем округлим. Да? И вот вам. И что произошло дальше? Во время военных действий мы увидели, что часть вот этого консервативного или реакционного населения, она начала откалываться от Путина. Я это связываю и с Пригожинским мятежом, и с Гиркиным, и со сторонниками войны до Киева и до Львова, да, туда, и до столкновения с НАТО. Вот эти 12-15% реакционного, черносотенного, мракобесного, как хотите ее называйте, она считает, что Путин какой-то мягкий. И он должен вернуть себе этих людей, вернуть. Именно поэтому так был подавлен путч Пригожина, и так произошло исчезновение Пригожина. Именно поэтому посажен Гиркин. «Я ваш Гиркин», — говорит он, — «я ваш Пригожин, я ваш патриарх Кирилл, я ваша церковь, я ваш столб». И поэтому он идет на этот несчастный собор, да, невнятный. В общем, он понимает, кто там сидит. Но ему нужно было, чтобы вот эти 12%, 15%, к нему вернулись накануне выборов. Нужно показать полную поддержку. Поэтому он сам неоднократно говорил, между прочим, по-моему, даже публично, но не публично точно, что у меня много друзей среди этих, не друзей, он говорил, у меня много сотрудников среди этих с меньшинствами. Это не каприз автократера. Это не испуг автократера. И более того, есть вторая часть, если вам интересно. Это про внутреннюю политику. Да? Это очень циничное действие даже не Путина, администрации президента. Вы нам поставили задачу 60 миллионов там, или 65 миллионов, Владимир Владимирович. Вот для того, чтобы они вот пришли на выборы и вас поддержали, нам нужно кинуть им лакомый кусок. Мы же Гиркина посадили, Пригожин исчез, да? Но надо же их что-то им дать. Значит, Киев не взяли, Гиркина посадили, Пригожин исчез. А что мы им даем-то?
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».